Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым к нам в программу можно звонить, ваши вопросы задавать. А сегодня разбираться будем с тем, что уже пришло к нам на программу. Итак, здравствуйте. Являюсь гражданином другого государства. Могу ли я купить в собственность жилье на вторичном рынке и оформить его на себя, не имея гражданства этой страны? Какие документы нужны, с чего начать?
Здравствуйте. Конечно, имеете право приобрести на территории Российской Федерации жилье. Для этого вам необходимо будет иметь перевод вашего паспорта. Данный перевод должен быть заверен нотариусом. Если необходим апостиль, то еще и апостиль должен на нем стоять иностранного государства, да, которому принадлежит этот паспорт. Затем вам необходимо...
Но это в посольстве можно, видимо, поставить.
Да, конечно. Угу. Затем необходимо иметь документы о законности проживания в Российской Федерации. Ну, допустим, это миграционная карта, либо туристическая виза. Ну и с этими документами вы полностью имеете право приобрести жилье.
Никаких, потом в нем прописаться.
Потом, да.
И жить на уже с абсолютно спокойной совестью.
Да, и, соответственно, никаких дополнительных налогов при приобретении жилья иностранным гражданином законом не предусмотрено. Лишь предусмотрено, если при, допустим, реализации этого имущества налог будет не 13%, как для граждан Российской Федерации, а 30%.
Mm-hmm.
Вот. В остальном, в принципе, никаких препятствий законом не предусмотрено.
Ну, главное, чтобы риэлтор попался грамотный, который бы правильно все смог оформить, подсказать, куда отнести документы. Ну и вот в посольстве обзавестись и у юриста обзавестись переводом паспорта. В принципе, больше ничего сложного.
Ну, у нотариуса, да, и апостиль посольства,
да.
Соответственно.
Так, добрый день, Виктор Михайлович, город Сургут. Заключил с работодателем ученический договор, по которому после прохождения мной обучения, которое оплачивает предприятие повышение квалификации силами компании, я устраиваюсь к нему работать в должности главного инженера с зарплатой 80 тысяч рублей. По факту после обучения мне предложили должность ниже с зарплатой 40 тысяч рублей. В ученическом договоре это не прописано. Если я сейчас откажусь от устройства на работу в эту компанию, что мне будет?
Ну, все договорные отношения, они у нас воспринимаются буквально, да, то есть как прописано в договоре, так должно, по сути, быть исполнено.
Если работодатель нарушил.
Да, у меня некоторые сомнения относительно этого ученического договора, потому что, может быть, в нем прописана конкретная должность, может быть, в нем прописана конкретная заработная плата, соответствующая той должности, угу, да, которая, опять же, прописана. Но в этом договоре еще имеется какой-то пункт, что, в принципе, он должен отработать на предприятии, оплатившем обучение.
Угу.
То есть отдельный пункт вообще в принципе.
Ну да, как правило, есть в ученических договорах.
Да, как правило, насколько я знаю, такие пункты есть. И то, что там прописана какая-то конкретная заработная плата, вот это меня удивляет. Я не знаю, в какой форме это сформулировано в этом договоре ученическом. Возможно, это какое-то такое дополнительное, но не основное трактование.
Может быть,
трактование.
Это было на словах как-то озвучено, что
возможно.
Вот договор ученический, вот ты после прохождения, там, вот тебе должность, вот тебе зарплата.
Потому что как-то странно это все выглядит. С течением времени меняется штатное расписание, меняется уровень заработной платы, все это меняется, и как-то зафиксировать это наперед, честно говоря, неграмотно и очень проблематично, на мой взгляд.
Угу.
И сейчас мы можем, конечно, дать нашему радиослушателю, что при буквальном восприятии договора учитывается все то, что четко прописано в нем, соответственно, если была прописана четко должность, была прописана четко заработная плата, но в итоге предлагают должность, которая не соответствует той, которая указана в этом ученическом договоре, не соответствует той заработной плате, которая указана в этом, опять же, ученическом договоре, то, в принципе, работник имеет право от всего этого отказаться. Да? Но это может быть неправильной позицией с нашей стороны, поскольку, предчувствуя, мы думаем о том, что все-таки там есть какой-то пункт, который говорит о том, что вы, в принципе, должны отработать на предприятии, оплатившем обучение. И чтобы развеять вот эти вот наши сомнения, предлагаю вам на электронную почту скинуть копию этого
договор,
ученического договора, да, чтобы мы посмотрели, ознакомились и уже дали конкретный ответ в следующей радиопередаче.
Ну, то есть надо, опять же, очень внимательно изучить этот ученический договор, потому что, ну, может быть, конечно, да, там и указана конкретная должность и конкретная зарплата, но еще, как правило, действительно в ученических договорах каких-нибудь, каким-то отдельным пунктом указывается, что там после окончания обучения... должен отработать, будь добр, там, 2 года да. в должности, там, или... И там уже, собственно говоря, неважно, что вам обещали, вот ты обязан отработать все.
На предприятии.
И, да, если ты... Там также есть пункт о том, что если не отрабатывает сотрудник, то он возвращает стоимость или полное обучение, или как-то это все индексируется. Поэтому надо очень внимательно в данном случае прочитать ученический договор и внимание сосредоточить не на том, что вам обещали, да, не вот на этом пункте, а на пункте того, что вы должны по этому ученическому договору. Ну и дальше уже просчитать все риски. Может, конечно, такое быть, что этот ученический договор составлен не юристом. Ну, бывает, что на предприятии нету юриста, или он там на аутсорсе где-нибудь, вот, и, может быть, он действительно составлен, ну, вот так, как вы говорите с ваших слов, и вам тогда очень сильно повезло, если работодатель просто забыл указать строчку о том, что вы обязаны там отработать, тогда вам ничего не будет. Но если такая строчка есть, то
да,
будет.
Тогда он по факту условия ученического договора не исполняет работодатель, ну, потому что не соответствует ни должности, ни уровень зарплаты.
Ну, то есть надо, что, надо получить, наверное, какую-то бумажку, да, о том, что вот принимаю на такую-то должность, да, с такой-то зарплатой, и как только она будет у вас на руках, сказать, что, слушай, друг, ну, ты не исполнил, я тоже отказываюсь.
Ну, я так понимаю, что, наверное, он в этой должности-то работает сейчас.
Ну, он может
предлагает
быть.
Какую-то другую должность совершенно, что очень, конечно, странно, потому что, опять же, предлагать другую должность, это следует в рамках трудового законодательства, там тоже предварительно необходимо уведомить, обосновать необходимость изменения перевода на другую должность, все это делается в другом порядке, а не на ссылка на ученический договор. Ну, ситуация, да, непонятна и, конечно, требует детального изучение. Ну, если все так и есть, как вы говорите, то, в принципе, из буквального толкования вы можете сказать, ну, раз не соответствует, не должен зарплаты, то нет.
Ну, у нас на самом деле так бывает, что вот юридическая плоскость остается за пределами нашего внимания, и мы вспоминаем о том, что есть юристы, есть законы Российской Федерации, есть трудовые законы, да, есть гражданский кодекс, есть закон о защите прав потребителей. Мы все это вспоминаем только когда что-то случается. А вот просто так вечерочком взять, открыть, почитать, полюбопытствовать на будущее, как оно вообще может быть. И при устройстве на работу в основном, да, мы же не открываем трудовой кодекс и не смотрим, а как оно вообще должно быть.
Или при увольнении.
Да, или при увольнении, или когда нам предлагают перейти с одной должности на другую.
На другую, да. Или на другое место работы там.
Да, то есть мы же не открываем в эти моменты трудовой кодекс и не смотрим, как это все должно быть. Я больше скажу, даже если мы открываем, смотрим, подходим к работодателю и говорим, что слушай, друг, ну вот смотри, тут написано, что ты должен сделать вот там первое, второе, третье, да, ты просто меня устно уведомил, то работодатель скажет, да забей, нормально все будет, вот на тебе там должность, иди работай, все, не отвлекай меня по пустякам. Такое тоже бывает, и в этом случае, мне кажется, вот единственное и самое разумное, это добиваться от вашего начальства исполнения закона. Ну и, конечно, вы должны быть готовы к тому, что вам тоже придется. С вас в свое время потребуют исполнения этого же закона.
Ну и не нужно забывать еще о трудовой инспекции.
Да,
в принципе,
кстати.
До суда можно обратиться в трудовую инспекцию с жалобой.
Да, отнести туда все документы, и вот они уже точно вам скажут, кто здесь прав, а кто виноват. Так, и еще один вопрос успеем разобрать. Добрый день, подскажите, состою на учете в центре занятости, и мне платится пособие. Плюсом к этому мне недавно предложили подработку, но она неофициальная. Законно ли работать и стоять на учете в центре занятости? Что будет, если узнают, что я работаю?
Такой интересный вопрос, как интересно на него ответить.
И хочется вроде поработать, и неофициально.
Ну, смотрите, вы стоите в центре занятости для официального трудоустройства на временную либо постоянную работу, там, ну, временную, там, по испытательному сроку.
Да, и платится пособие по безработице.
Да, либо заключить срочный трудовой договор в перспективе. И платится за это пособие. Вам предлагают определенные места, соответственно, вы либо соглашаетесь, либо несколько раз отказываетесь, и с этого пособия, соответственно, уходите со временем постепенно. Ну, что касается вашей работы неофициальной, вашей подработки, я бы, честно сказал, не назвал это как таковой официальной работой.
Ну, это же подработка.
Да, это по сути просто подработка, выполнение вами каких-то поручение за дополнительную плату, вы же на что-то должны жить. И это ваше право взять за это денежные средства, либо не взять. Фактически вы на официальное место работы же не устроились. То есть фактически вы юридически вы являетесь безработным в официальном порядке. Поэтому, на мой взгляд, конечно, вы будете состоять на данном учете, ну а со временем, когда получите уже новую работу, ну, примите решение, работать по совместительству, либо нет.
Ну, мы не рассматриваем, опять же, тут этическую сторону вопроса, насколько это честно или насколько там это нечестно. Мы рассматриваем чисто юридическую сторону вопроса. И вот с юридической точки зрения, официально, как вы являлись безработным, так вы и будете им являться, потому что подработка, она неофициальная, исходя из ваших слов. Поэтому никакой закон в данном случае вы не нарушаете.
Ну, а что касается дохода и денежных средств, это уже, да, ваша этическая сторона и так далее. То есть, тут вам
решать. С этим жить. Ну что ж, дорогие друзья, 278-96-41, 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу попадают. А на сегодня все. Напомню, что сегодня у нас в студии был юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов, а программу провела Мария Заостровных. Звоните нам, присылайте ваши вопросы. В следующих выпусках обязательно разберемся. Спасибо за внимание.